Здравствуйте, друзья! Экономический час на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И сегодня будем беседовать о нефтегазовых потолках, о новом бюджетном правиле, который вводится с будущего года и поможет привлекать дополнительные доходы в государственный бюджет, а также о разделении компании «Яндекс». Как это на нас с вами отразится, поскольку «Яндексом» пользуется достаточно большое количество людей, не только же «Гуглом». Но начнем мы все-таки вот с потолочной тематики. Дипломаты стран Европейского Союза отложили обсуждение потолка цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg. Причем, по сообщению «Политика», большинство стран изначально поддерживало потолок вот этот самый в 65-70 евро за баррель. Однако Польша считала этот коридор слишком мягким, а Греция, напротив, хотела, чтобы продавали не дешевле 70. Но, с другой стороны, надо просто отметить и напомнить, что потолок — это для других стран. То есть сама-то Европа вроде и не собирается российскую нефть покупать, а вот остальные должны будут сильно ограничиться. Зачем? Для того, чтобы дополнительные доходы, злостный, я так иронизирую, путинский режим, который воюет с несчастной Украиной, не получил вот эти дополнительные доходы и не смог, соответственно, на них функционировать. У нас на прямой линии эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый вечер.
Давайте действительно попробуем разобраться. Но, насколько я понимаю, для того, чтобы третьи страны отказывались покупать вот по той цене, которую заявляют в ЕС, нужно, по крайней мере, их согласие. Вот, может быть, из-за этого пока не удалось согласовать все эти величины?
Ну, тут дело в том, что очень разные интересы даже у стран ЕС. Польша, например, она не получает нефть у нас морским транспортом, а только если берет, то по нефтепроводу. Поэтому ее не беспокоит этот вопрос. И она смело может говорить, что вот 30 долларов, так, сколько угодно, это ее не касается. Грецию, наоборот, касается. Потому что у нас самый крупный морской флот в Либерии, а на третьем месте находится Греция, где зарегистрировано огромное количество судов, в том числе танкерного флота. Вот если, значит, ограничения будут сильны, то греческие танкеры останутся без работы. Поэтому она против. Но дело даже не в том. Понимаете, все эти разговоры, это все в целях создать пиар, создать видимость какой-то деятельности. А реально, вопрос стоит иначе. Реально, для чего нужно это ограничение? Для того, чтобы Соединенные Штаты Америки показали, что они по-прежнему в мире хозяева. Понятно, Россия не будет по их условиям работать, но остальных она хочет заставить. Какие-то маленькие, даже наши компании могут в пределах этого потолка загрузить нефть на танкеры и отправить там в Европу или еще куда. Но дело идет к тому, что Россия законодательно указом Путина запретит. А следовательно, Россия считает, что под американскую дырку плясать нигде не будет.
Так, у нас какие-то проблемы со связью. Но тут возникает абсолютно логичный вопрос. Насколько я понимаю, бюджет на будущий год сверстан где-то как раз на этом уровне. Вот если бы приняли 60-70 долларов за баррель, то, в принципе, это соотносилось бы с теми цифрами, которые прописаны в бюджете. Значит, получается, что если мы торгуем так, как они требуют, мы, собственно говоря, торгуем и так, как мы сами решили. И вроде бы мы с этим тоже согласились, так это или нет? А, да, у нас действительно тут проблемы. То есть, понимаете, выходит довольно замечательная штука. То есть нас вроде как наказали, а мы вроде как об этом и не знаем. Тут есть и второй момент, что, и об этом многие говорят так издевательски по отношению к нам, что, дескать, мы уже эту нефть продаем с солидным дисконтом, то есть со скидкой, и, собственно говоря, уже вписываемся в этот потолок. Вот тут в этом как раз и любопытность вот этой ситуации, по-моему, Александр Григорьевич снова с нами, да?
Да,
Вы нас слышите? Да, ну вот я, может быть, повторю вопрос, если не слышали. То есть у нас бюджет сверстан примерно в этих же границах, да? Ну, обычно берется некая величина, от которой мы считаем на будущий год. И получается, что мы сами вроде как вписываемся вот в этот коридор. А если, ну вот, и Путин, и Новак говорят, что мы не будем торговать себе в ущерб, а если не в ущерб, то получится, что мы их послушались?
Нет, получится, что мы будем торговать, но не с ним. Китай по-прежнему берет нашу нефть. Кстати, по трубопроводам все равно будем продавать. То есть речь идет о том, что танкерные поставки могут сократиться, ну, скажем, вдвое. На 2 миллиона баррелей в сутки примерно. Это прекрасно. России это очень выгодно. Потому что за этим сразу цена уйдет опять выше 100 долларов. И мы будем иметь те же самые деньги в бюджете, с той разницей, что мы сохранили свои запасы, и нефть у нас осталась в недрах.
То есть просто, ну как и в этом году говорили, что русские продали меньше нефти, но получили при этом больше денег.
Совершенно верно. Я хочу напомнить, что в 2020 году средняя цена нефти Brent была 41 доллар. И у нас бюджет был в порядке, и все нефтяные компании были в порядке. Нам даже этой цены хватило.
А скажите, почему у нас вот сейчас бюджет сверстан именно вот где-то вот тут 60-70, я точно цифру не помню, но почему границу подняли?
Ну куда же ее было держать на старом уровне? Раньше было 53, по-моему, доллара. А она реально в этом году будет, средняя цена нефти евро будет 75. Вот. Подняли до 60, и то запас приличный останется.
Еще такой вопрос. Американский Минфин две директивы принял, две лицензии выдал, и из них следует, что потолок не будет действовать на ту нефть, которая прошла существенную переработку в третьих странах, то есть за пределами России. Объясните, зачем это американцам и выгодно ли это нам?
Это им, опять же, для того, чтобы сделать видимость, что они хозяева мира. Вот вы хотите какую-то выгоду, идите к нам, поклонитесь в ножки, попросите наш Минфин. Кое-кто из наших миллиардеров этим сейчас занимается, но за рубежом. Вот. И тогда мы, может быть, и разрешим действительно. Вот. Им важно показать, что они еще играют огромную подавляющую роль.
Александр Григорьевич, у нас опять не очень хорошее качество звука. Давайте попробуем перенастроиться. Прервемся буквально на несколько десятков секунд. Ну, то есть получается, что в этом экономического мало. И любопытно здесь то, что нас признали страной, у которой не рыночная экономика. И вот с этой страной пытаются бороться именно что не рыночными методами. А ведь потолок, любой потолок, да, цены, ограничение цены — это абсолютно нерыночный механизм на собственной нашей с вами шкуре. Можно вспомнить это в позднесоветское время, когда цена на продукты была вот определенной, и эта планка не менялась, но при этом за эту цену эти продукты было купить достаточно сложно. То есть в Москве еще вероятно, а вот в других городах нет. И выходит, что вообще сейчас мир действует за рамками вот этих рыночных механизмов, но, что любопытно, они все равно пробиваются, как вот та трава через асфальт, потому что есть другие направления, не все принимают вот эти правила игры, и не все хотят, чтобы ими управляли. Александр Григорьевич, вы с нами?
Да,
ну вот сейчас получше. Но я вот о чем говорил. Значит, выходит, что Россию объявляют страной с нерыночной экономикой, но при этом действуют против нашей экономики своими собственными нерыночными методами. Но при этом любопытно, что рыночные методы это все равно пробиваются. И все равно многие страны продолжают жить по ним, оставляя в странном положении Запад. Вы согласны?
Совершенно верно. Абсолютно согласен. Я уже приводил пример. Иран 11 лет под санкциями, ему запрещено продавать свою нефть. Он прекрасно ее продает.
Каким образом, кстати говоря? Может, нам пригодится?
Масса способов. Первый способ. значит, отправляет в Индию, там мешают вместе, это уже не иранская нефть, пошло дальше. Фирмы прокладки. В Китае он продает вообще сам, открытым способом, что называется, но через какие-то фирмы, которые если убить, то никто не пострадает, появится новый. В Китае полно таких фирм, которые покупают нефть, потом перепродают в Европу с выигрышем для себя.
Ну вот к чему приводят, собственно, такие решения американского Минфина, о которых мы говорили. Уже сообщается о том, что Турция существенно увеличила закупки нефти марки Siberian Light и Urals, и, соответственно, перестали в какой-то части покупать иракскую и западноафриканскую нефть. То есть Турция что на зерне сидит вот сейчас, да, там перерабатывая его в муку, что на нефти, видимо, бензин будут и дизель делать. Ну, молодцы, что же можно сказать. Наверное, и другие такие страны найдутся.
Ну, бензина они много не сделают, потому что у них нефтепереработка не рассчитана на большие объемы. Угу. Но продаст, в любом виде продаст тоже Европу, там будет дефицит.
Ну, кроме того, еще вот не будут включаться в потолок расходы на транспортировку и страхование нефти. Ведь там, кстати, вот этот момент страхования, он крайне важен, и почему-то вот без западных страховых компаний нам никак не обойтись. Расскажите здесь поподробнее, как это работает.
Вот это ошибочная точка зрения, потому что у нас есть национальная перестраховочная компания, с уставным фондом 750 миллиардов рублей. Это на всякий случай больше 10 миллиардов долларов. И знаете, кто у меня учредитель этой компании?
Угу.
Не знаете?
Нет, нет.
Центробанк России. Центробанк России. Это учредитель располагает неограниченными финансовыми возможностями. И даже если случится, не дай бог, что-нибудь вроде трагедии в Мексиканском заливе, то у него найдутся деньги, чтобы застраховать такой случай.
Ну или когда в Суэцком канале застрял, да? Там, правда, был контейнер ВОЗ.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Там страховку платили тому танкеру, который посадили на берег.
Понятно. Ну, то есть, иными словами, все это, так сказать, видимость бурной деятельности. Кстати говоря, еще одно правило, может быть, будет действовать, это то, что вот нефть можно, в кавычках возьму это слово, растаможить где-то в третьей стране, и тогда потолок тоже перестанет действовать. То есть, получается, что сначала, так сказать, громкие хлопки, там, крики, вопли и так далее, а потом, знаете, так где-то из-под ковра снимают собственные вот эти санкции, чтобы все-таки каким-то образом продолжать потреблять российские энергоносители.
Вы понимаете, это та же самая ловля мух. Бюрократия чем занимается? Она накручивает массу законов, уложений, исключений и так далее. И она хочет, чтобы к ней шли, кланялись ножки и через все эти уложения проходили, а тогда она кому-то разрешит, а кому-то нет. России не нужно этим заниматься. Вы хотите этим заниматься? Мы вам продавать ничего не будем. Это простой и совершенно ясный ответ.
А вот еще один важный вопрос. Ну, предположим, вот они эти лазейки приоткрывают. Тут открыли, тут разрешили, и мы, в принципе, можем даже с выгодой для себя торговать. В нынешней политической ситуации, с вашей точки зрения, нам не стоит ли прекратить это делать? Но я объясню, в чем дело. Я вообще такую теорию продвигаю, что сейчас происходит так называемая осада. Ну, то есть это осада целиком западного мира с нашей стороны. Вроде даже неплохо получается. И мы вроде как, получается, доставляем вот в эту осажденную крепость то водичку дадим, то продукты позволим, так сказать, каким-то образом протащить. Может, нам стоит самим эмбарго ввести?
Вы знаете, это было первым, что я сказал после ввода санкций, что России придется ввести эмбарго на поставку нефти, именно нефти. Про газ тогда еще разговора не было, и это действительно опасно. Замерзнуть люди могут. Вот. Но нефти еще и потому нужно ввести эмбарго, что нам некуда валюту делать. У нас колоссальный избыток валюты. По моим оценкам, в этом году профицит внешнеторгового баланса составит около 300 миллиардов долларов. Никогда такого не было. И эта валюта не может храниться ни в Центробанке, ни в наших банках в ограниченном количестве, потому что ее в любой момент могут аннулировать.
Угу. А что делать? Вкладывать, может быть, в какие-то инфраструктурные проекты или что делать, с вашей точки зрения?
Быстро покупать что-то, понимаете? Вот. Обменять. Сейчас Центробанк уходит в золотовалютных резервов в сторону Китая, даже Индии, немножко будет турецкой лиры, то есть с другими странами, кроме тех, с кем мы ведем холодную войну.
Ага. Ну вот я, например, прочитал, что уже фактически мы покрыли вот те самые замороженные средства, то есть золотовалютные резервы, сейчас примерно, по-моему, 550 миллиардов у нас уже. Ну то есть было 300 отобрали, сказали, что половина, соответственно, 250 уже восполнили. Вопрос, как потратить?
Да, ну эти резервы сейчас... У Центробанка не в этих долларах. Их можно держать. Это в юанях, в других валютах, в золоте. Наконец-то золото, ничего не сделается. Никто его не аннулирует.
Угу. И еще такой вопрос. Значит, ну вот тут я попытался разобраться, вот прошу вашей консультации. Российский газ исключат из контрактов на совместные закупки. То ЕС вводит ряд правил. Значит, в частности, будет работать механизм ограничений внутридневных колебаний цен. Плюс какую-то компанию-посредника они найдут, чтобы через эту компанию все совместно покупали энергоносители. Вот зачем это нужно? Расскажите вообще в подробностях, что это за инициативы такие?
Это полная маневра. Понимаете, сидят там люди в Еврокомиссии, которые жизни-то они не знают. Газ нужен, кроме того, что его закупают компании, которые занимаются газоснабжением на территории ЕС, газ еще нужен на бирже. Таких бирж газовых в Европе 7. Но самая крупная – это та, которая в Нидерландах. И вот представьте себе, этот уполномоченный, там не знаю кто, будет для Нидерландов покупать этот газ. Если он будет ограничивать цену, никто ему не продаст. Тут же, потому что вот на другой бирже есть дороже, продадут. То есть это все разговоры, которые совершенно с жизнью никак не связаны, пусть поговорят. Им нечем заняться, вот пусть этим занимаются.
Они еще хотят разделить ценообразование на сжиженный газ и, соответственно, трубопроводный. Ну, со сжиженным более-менее понятно, а вот трубопроводный, если, так сказать, российский брать в ограниченном количестве, то получается, что Норвегия пострадает?
Там не только Норвегия, там еще есть Алжир и Нигерия, которые тоже поставляют в Европу газ.
По трубам именно, да?
Я еще раз повторю. Это все, понимаете, полная мания вообще. Ну вот я пришел на базар и говорю продавцам, вот я, значит, помидоры буду покупать по 100 долларов, и не дороже, вот. А баклажаны буду покупать только по 5, а дороже мне не предлагать. Ну и не предложат, вот и все.
Угу. Ну и как это в итоге отразится на европейской экономике, с вашей точки зрения?
Вы знаете, вот мы-то с вами...
Нет, я-то тоже смеюсь.
Да-да, я понимаю. Мы сами опасаемся ввести эмбарго на нефть. Но нас заставляют. Это замечательно. У нас такие хорошие враги, что они лучше наших друзей. Они работают против себя на наше благо.
Ну и спасибо им, как говорится, за это. И еще один момент, вот, чтобы мне для себя было понять. Вот Европа говорит, что может сократить потребление газа на 50 миллиардов кубометров, если я правильно в единицах разобрался, да? Причем они еще намерены привлечь 65 миллиардов из других источников. Вот у меня такой вопрос. Ну ладно, про Катар мы все знаем, да, может быть, про Алжир же с Нигерией. А вот что с Азербайджаном? Или с туркменским газом, то есть тем газом, который идет из республик бывшего Советского Союза, насколько это существенно? И по каким трубопроводам он идет?
Туркменский в Европу не идет, азербайджанский идет. По дороге он остается немножко в Грузии, немножко в Турции. И вообще в Европу больше 10 миллиардов кубометров в год этот трубопровод ТАНАП не пропускает. Европа потребляет... В лучшем случае, когда газ был дешевый, 500 миллиардов кубометров. Сейчас она поджалась и потребляет 400 и даже немножко меньше. Вот и судите, что такое 10 миллиардов. Это 2,5% от европейского минимального потребления.
А у России было 40, насколько я помню, да?
Да, Россия держала 200 миллиардов. Это, правда, считает Турцию. 200 миллиардов кубов. Но это, опять же, период, когда газ был по 150 долларов, вы понимаете? Сейчас по нынешней цене, а она даже по долгосрочным контрактам, где-то от 600 до 800 долларов, то есть кратно намного выше, сейчас не укупишь овес. Он нынче дорог очень.
А вот еще один момент, но когда торгует государство, если нужно, так сказать, своих производителей поддержать, обычно ввозные пошлины вводят. Почему вот не обойтись не без этих вот сложных каких-то вещей, которые даже понять обыкновенному человеку сложно, просто ввести пошлины на ввозимый газ?
В Европе ввести?
Ну да, и ограничить цену.
Ну, вы понимаете, что значит импортная пошлина? Это ты хочешь получать меньше продуктов. Вот и все. А теперь дальше. Ты будешь его вводить только на российский газ, на остальных же нет, правильно?
Ну, например, да. Ну,
значит, Россия не будет поставлять тогда газ, вот и все.
Ну, понятно. В общем, куда ни кинь, всюду клины. Когда, еще когда говорят, что, в общем, все то, что происходит сейчас с Западом, очень сильно напоминает позднесоветское время, согласитесь. Во-первых, возраст, ну, например, тех же американских лидеров, причем не только президента, плюс вот эти вот попытки. Ну, это всем... Я вот, честно говоря, как живший тогда, вспоминаю, что... Помните Павловская реформа, когда изымали 100-рублевые да. купюры. Вот, по-моему, по креативности и вообще по, так сказать, экономической мысли это примерно на том же уровне, как мне представляется.
Нет.
Хуже?
Советский Союз все-таки был лучше, потому что в Советском Союзе был один министр женщина. Вот. А в Евросоюзе сейчас половина министров обороны женщин.
А что же вы так дам-то обижаете, Александр Григорьевич?
Ну так что, воевать им только надо. Надо воевать и потом заниматься этим постельным бельем, там, детскими садами для военнослужащих.
Ну, вот еще тут один... Да, еще один момент, у нас буквально минута осталась. То есть есть ведь внутренний момент конкуренции между, вы уже сказали об этом, европейскими странами. И мы помним, как в начале пандемии они друг у друга вырывали там маски, еще что-то там, аппараты ИВЛ. Вот здесь это влияет на газовый вопрос или нет? Подобные вот
конечно,
вещи.
Конечно, конечно. Да, а когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Безусловно, там разные интересы. Вообще, Евросоюз, он сделал одну большую глупость. Он слишком сблизился. То есть вот теперь, когда он хочет все принимать единогласным решением, сплошь и рядом этого решения нет. Ну, вы знаете, мне не хочется заниматься их проблемами. Пусть они свои проблемы решают сами. У нас своих хватает, давайте мы будем заниматься ими.
Ну, тут ведь, что можно сказать? Спасибо, Александр Григорьевич. Александр Хуршудов был в эфире «Радио Спутник», эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук. Нас, в общем, их проблемы, конечно, волнуют мало. До той поры, пока эти проблемы каким-то образом не отзываются на российской экономике, в общем, не только экономике. Если стойкой будет экономика европейская, тогда они смогут поддерживать Украину в военном смысле, в гуманитарном-то ладно. И тогда тяжелее будет нашим солдатам, и тогда все больше оружия будет отправляться в зону конфликта. Поэтому это вещи, к сожалению, связаны. И мы, в общем, не злорадствуем и не говорим, что все должны замерзнуть в Европе. А вот то, чтобы люди отрезвились каким-то образом, начали думать, этого бы хотелось все-таки достичь. Мы прервемся на некоторое время и после новостей вернемся в эту студию.